Господь благословенный вовеки, мы благодарим Тебя и превозносим Твое славное имя, потому что Ты даешь нам возможность собраться здесь сегодня. И это великая милость от Бога для нас, что Господь посылает нам свое спасительное слово, которым Он нас учит, наставляет. И мы надеемся иметь жизнь вечную через это слово. Прежде чем мы будем рассуждать сегодня, давайте предстанем, помолимся, поклонимся Господу, поблагодарим Его и попросим, чтобы Он управлял нами, чтобы Он благословил меня, чтобы Он благословил вас, чтобы всем нам сегодня была духовная польза от всего того, что мы делаем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь благословенный вовеки, благодарим Тебя, Боже милосердный. Благодарим Тебя, Царь царей и Господь господствующих, за все Твои милости, за всякую благодать Твою, которой Ты насыщаешь всякого ищущего Тебя, Господь. Ты не оставляешь ни одного, кто нуждается в Твоем Слове, кто ищет Твоего света, Твоей правды, Господь. И мы просим Тебя сегодня, благослови и нас тоже. Хотя мы слишком немощны и слишком самолюбивы, чтобы искать Твоего, Бог милосердный, но Ты по милости Твоей снова и снова постучи в наши сердца, открывай нам Твою волю, показывай нам Твои принципы. Пусть святится имя Твое, пусть придет Царствие Твое. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь. Так-так. Мы начали разбирать 21 главу книги Откровения. Подходим уже к завершению этой книги, и я попытаюсь немножко рассказать о 21 главе еще раз, то, что мы говорили в прошлый раз. Ну, во-первых, Иоанн увидел новое небо и новую землю, на которой обитает правда. И говорит, что моря уже нет. И мы знаем, что, ну, вот много людей по-человечески рассуждают, о, там будет новая земля, там не будет уже моря. Ну, знаете, когда вот какая-то маленькая деталь освещается, моря не будет, а что будет? Ой, озера будут или океаны будут, что там будет? Если бы была потребность у Бога что-то объяснить материальное, буквальное, то, конечно же, Он больше бы что-то говорил. Раз Он просто, ну, приводит такой, как бы в физическом мире не очень значительный факт, значит, конечно же, имеется в виду какая-то духовная составляющая этих вещей, потому что книга Откровения много раз говорит о море, как о народах, племенах, языках, где, ну, мне понравилось то, что сказала в прошлый раз Ира Федорова, мне написала Лиля, тоже очень интересная мысль. Кстати, Лиля, может, ты расскажешь, пока...
Интересно, я что-то проснулась и с такой мыслью, никогда не думала за это, ну, так чтобы я вот понимала это, и проснулась с такой мыслью, что... Что-то мне пришло в голову, что... Так море – это же эти племена, народы, языки, и вот связано с Вавилоном вот это смешание. И был один народ и один язык. И когда Бог ну, они, как это сказать,
хотели
ну, смешал вот это, да. Смешал, что стало много языков, стало много народов, народов. И вот моря нету, это значит, как бы, что будет один род, только Божий род. А уже не будет смешанного, не будет племена, языки, народы, ну, как бы, вот так. И я потом пошла, прочитала, и там так тоже вот ярко вот эта мысль выражается. Ну,
да, да, очень интересно, я согласен с этим абсолютно, хотя, ну, вот такого какого-то откровения по этому поводу я не получал. Море и море, мне как-то... Ну, нету моря. Принципиально оно ничего не меняло в моем представлении. Но, очевидно, это, да, это серьезный вопрос, что по началу тысячелетнего царства не будет, но все то, что предано мерзости, будет уничтожено, и земля наполнится славой Божией. Вообще мы говорили с вами, что все ветхозаветние практические пророки говорили о времени, когда Бог будет царствовать на земле. И мы молимся молитвой «Отче наш». Представьте себе, это миллиарды, миллиарды раз повторялась эта молитва, многие говорили ее с верой, зная Писание, что Бог хочет, чтобы на земле Его было, Его царство, Его воля такая, как она на небе. Конечно же, воля Его как, такая, как на небе, это и есть царство Бога на земле. И, ну, мы не будем сейчас все места поднимать, где пророчествовали, допустим, Исаия, Даниил, многие другие пророки о том, что действительно на земле наступит время, когда Бог будет царствовать, и Его святые будут царствовать. Значит, я бы хотел бы даже это графически как-то нарисовать, но у нас нет возможности. Но вот представьте себе церковь, да, и путь Христа. Путь Христа такой, что Он говорит, значит, ты нашел драгоценную жемчужину, пошел, продал все, купил поле, потом начал искать эту драгоценную жемчужину, нашел его, ее, и радости твоей нет конца. То есть ты копал, углубился, ты положил основание, и надежда, когда она видит, она не есть надежда. Вот представьте ситуацию церкви, когда церковь полная славы Божьей, да, и человек приходит туда, ему не нужна надежда, он и так все видит. А надежда, когда она видит, она не есть надежда. То есть человек долгое время должен, прежде чем Царствие Божие в нем откроется, он должен страдать, искать, копать, углубляться, от всего отрекаться. Очень легко отрекаться тогда, когда есть ради чего отрекаться, да? Ты увидел, и, конечно, ты пойдешь на все условия, скажешь, я хочу такую же славу, я отрекаюсь от всех своих земных интересов, от всей своей жизни, лишь бы только быть с Богом. Но... Как сказал когда-то Христос, блаженны невидящие, но верующие. Также и надежда, она развивается, терпение, опытность, надежда, а надежда уже не постыжает. Так вот, если бы церковь все 2000 лет была бы во славе, она вообще не могла бы рожать, ну, настоящих духовных людей. Почему? Потому что они развивались бы, как, знаете, вот светит солнце, и луна светит от солнца, а солнце потухнет, и луна перестанет светить. Так и с апостолами случилось. Пока они светили, значит, церковь была поднята во славу. Как только они ушли с земли, люди уже следующего поколения, они не могли пойти тем же путем, каким шли апостолы, потому что надо было копать, надо было терпеть, надо было верить тогда, когда ничего не видно, и тогда только формируется настоящее или полное, да, когда человек отрекается от своей жизни ради Христа, не имея ничего, да, никаких доказательств, что Бог с ним. Вот. И мы должны это четко понимать, что Бог от самого начала так и планировал. Создать церковь, наполнить ее славой, и потом опустить ситуацию до минимума. Вы помните это место, которое мы разбирали, что вина и елея не повреждай, а хлеба очень скудно пусть будет на земле. То есть, значит, хинех пшеницы за динарий, это надо целый день работать на одного человека, чтобы заработать только на пропитание, только на хлеб. Уже ячменя за два динария, за два хиникса динарий, то есть в два раза больше, ну, такой второсортный хлеб, или мы говорили, детская пища, молочко, которое, ну, не так тяжело достается, а уже твердая пища. Писание говорит, что ты оставь младенческое, ты поспеши к совершенству, не полагай основания там, всем этим качествам. То есть это уже твое усилие, если ты ищешь этого как драгоценность, если ты сеешь, если ты выкапываешь, что ты получаешь это слово. Вот, вина и елея не повреждай, это, конечно же, присутствие Божье постоянно приходит, благодать распространяется, исцеляющая сила от греха, освобождающая, постоянно приходит, но ведения очень мало у людей. Только тот, кто начинает искать усиленно и стучаться, чтобы знать правду, вот, начинает отыскивать это как сокровище, как драгоценности, он начинает понимать волю Божью. И так Бог сделал, что при общей, ну, упадническом таком состоянии церкви находятся внутри этой церкви люди, которые поднимаются и выходят в славу. И так все 2000 лет церковь внизу, а отдельные люди находят Бога, находят жизнь. Их, конечно же, сразу убивают всех, потому что религиозная система никогда не терпела тех, кто от Бога получает информацию. Они были настолько противны и чужды, как запах смертоносный для обыкновенных жителей на земле. И так Бог сделал, так написано в Писании, что только плод созревал, Бог немедленно посылал серп, чтобы вот этих всех, которые посеяли, значит, пожать. И вот так все 2000 лет мы знаем, что и по сей день церковь находится в большой немощи. Достаточно одного ангела показать на всю землю, и вся земля со страху побежит каяться, и все на свете. Но Бог ничего этого не делает, и в церкви по минимуму хлеба, по минимуму, потому что все же зависит от истины. Если истина просветит, человек свободен будет. А если истины недостаточно, так он и остается в детстве, знаете, в своих вещественных началах. Вот. И вообще тенденция такая в христианском обществе, что как-то даже не учат искать правды. Люди практически уверены, что мы знаем правду. У нас столько теологов, у нас столько библейских институтов, все уже там проверено, все там греческие слова переведены, все мы знаем. Больше нам ничего не надо. А на самом деле, если Бог не откроет, никто не откроет. Никакие институты тебе никто не поможет, потому что нужно искать, нужно копать, нужно стучаться, чтобы тебе открыли, нужно быть уверенным. Бог сделал очень интересную систему. Вот поначалу, когда человек приходит к Богу, только там 5-3 года, чуть больше, он как в розовых очках, вот как ребенок развивается. Все прекрасно, все хорошо, Бог меня любит, я спасен, я то, все, 5-10, и это Дух Святой делает. Но проходит это детское время, и Бог создает такие обстоятельства, что у человека появляется множество вопросов. А почему это так? А почему это так? И вот есть искренние люди, есть те, которым нужна правда. Они начинают задаваться этими вопросами. Почему это не работает? Почему вот сказано, допустим, если прибудете во мне, и слова мои прибудут в вас, все, что не захотите, просите, и будет вам. Для кого это написано? Вообще возможно ли такое, что все, что я захочу, я обязательно получу? Я до сих пор иногда себе, как говорится, поражаюсь себе. Иногда приходят какие-то такие желания левые, что ты думаешь, а вообще ты верующий человек или кто ты? Вот вдруг раз ни с того ни с чего, и тебе приходит какое-то желание. Если все такие, если такие желания открывать, то будешь, сгоришь на месте, да? Вот. А сколько других разных глупых желаний, как Писание говорит, просите и не получаете, потому что просите не на добро. Вот. И человек искренний, он начинает сначала спрашивать у всех так помазанных, перепомазанных, не находит все равно ответа, потому что его нету ни у кого. У кого есть ответ, тот знает, что просто так человек не сможет понять, даже если я ему скажу, ему нужно получить личное откровение. Поэтому он его будет настраивать не на то, что я тебе сейчас все разложу, расскажу. Он будет настраивать на то, чтобы человек начал искать правду, начал сеять в правду. Вот. И таких вопросов очень много, когда человеку нужно просто остановиться, как говорится, уперся в вопрос, как в стенку, и все, и ищу разрешение, где правда, в чем правда, о чем ты тут говоришь, что мне надо понять, какой ты, где ты, как ты отвечаешь, и сотни, тысячи вопросов, особенно, все же прекрасно знают, приди сейчас вот наркоман сюда, и будет плакать и говорить, помогите, умираю, все, погибаю, ничего не могу. И будем глаза отводить, вот это одно из самых противных, будем глаза отводить и находить разные отмазки, что вот мы сейчас помолимся, ты сам старайся и все. Но власти над злом, над духом, который человека практически душит, нету ее власти, понимаете? И все эти вещи должны заставлять нас страдать, потому что можно успокоить свою совесть, поехать на какую-то евангелизацию, кому-то там что-то проповедовать, не имея самого внутри настоящей жизни, и как-то себя успокоить, но это опасные вещи, потому что можно прийти в конец, и Бог скажет: «Я не знаю, кто ты. Ты никогда не нуждался, чтобы я вошел и вечерил с тобой внутри тебя». Вот. Поэтому о чем я? О том, что церковь все 2000 лет находилась в таком ослабленном состоянии по воле Бога. И только редкие люди, которых весь мир недостоин, они сеяли, углублялись, получали славу Божью. Их весь мир ненавидел, их они скитались в мелотях, козьих кожах, терпя поношения, избиения, и их убивали. Но на самом деле они сеяли то, что нам придется пожинать в последнее время, когда будет жатва. Это благодаря их жизни мы, чтобы их вера не без нас достигла совершенства. Но при всей вот этой немощи, конечно, Богу нужно все равно было людям сказать заранее, что «Я Бог, все принадлежит мне, земля моя, и придет время, я покажу свое царство на земле, я покажу свое устройство и свою власть, которой я буду на земле делать то, что действительно мне нужно». Как мы часто говорим, как Бог говорит: «Долго я молчал и удерживался». Вот так долго молчал и удерживался, что сразу чувствуется, как он томился от того, что он не может, ну, как бы сказать, пролить на землю свою славу и показать себя настоящим Богом. Но еще раз повторю, в книге, вообще в Библии очень много мест, которые говорят, что такое время наступит, когда Бог будет царствовать над всей землей, этому царству не будет конца. И вот молитва «Отче наш», она как раз говорит об этом, что многие люди сеяли в эту проблему и молились, и просили у Бога, что да придет твое царство на землю, так как оно на небе. Вот точно так, как на небе все подчинено ему, все благоговеет перед ним, чтобы так произошло на земле, и чтобы все люди могли это увидеть, что он действительно царь, и он царствует. И это будет. Это будет, потому что Писание говорит о тысячелетнем царстве. Писание говорит, что земля и все дела на ней сгорят. Но когда это случится, Писание не говорит. И мы понимаем, что закончится все на земле после тысячелетнего царства, когда люди снова подымутся против Бога, и тогда сойдет огонь с неба, всех попалит, и все попалит. Да? В тысячелетнем царстве будет очень много блаженных таких вещей, где действительно будут Божьи люди царствовать. И Писание очень красочно об этом рассказывает. И мы понимаем, что это и есть новая земля. Не то, что говорят там свидетели Иеговы, что вот там земля обновится, и мы вечно тут на земле без смерти будем. Нет, земля будет существовать 1000 лет, и царство Бога будет на этой, на нашей земле. Бог будет царствовать, и, конечно же, это будет совершенно новая земля. Новое небо мы тоже понимаем, потому что оттуда будет сброшен дьявол. уже нечистой силы, где действует дьявол и все его бесовские силы? В воздухе, вот, в атмосфере они не в аду находятся, они находятся где-то около земной орбите какой-то, и они как духовные личности, им не надо, как говорится, ну, земное притяжение, они себе живут где угодно, вот, как духи. Вот. И поэтому мы понимаем, что это действительно будет новое небо и новая земля. В чем что нового будет на земле? Потому что на землю сойдет город. Город прекраснейший в своем виде, он сойдет с неба от Бога. Раз он сойдет с неба от Бога, значит, ну, вот там, где сейчас находится Бог, рано или поздно мы все будем там с Ним, так говорит Писание. Но тысячелетнее царство, это Бог будет там на небе, и оттуда с неба сойдет город, на, говорит Писание, на вершину высоченной горы, и оттуда будет сиять всей земле этот город. И в него могут войти только те, чьи имена записаны в книге жизни. Что это за город? Мы тоже говорили, что это, как сказал ангел, он говорит: «Пойдем, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И идет, показывает ему город, который украшен как невеста для мужа своего. То есть город – это не какой-то физический там город где-то на какой-то новой земле, какие-то золотые улицы, бриллианты рассыпанные. Может быть, женщин они и будут восхищать, не знаю, и то, наверное, на неделю. И потом будет тошнить от золота, от всякого блеска. Скажут: дай мне чернозему лучше, там как-то приличнее себя чувствую. Не нужен физически никакой золотой город для того, чтобы, ну, там блаженствовать. Конечно же, это невеста, которая сходит с неба. Что это за невеста? Писание говорит, что при воскресении первом мертвые во Христе воскреснут прежде. Они прежде воскреснут, и Писание говорит, они сойдутся Христом с неба для встретения с нами на облаках. Не мы туда на небо к Богу поднимемся, они сойдут с неба, и встретимся мы на облаках, после чего мы изменимся, говорит Писание, то есть мы будем не какими-то там физическими вещами подняты на небо, мы просто в духе нашем соединимся с церковью, которая на небе. Вот мне нравится, как здесь в 21 главе написано, показывает ему жену, невесту Агнца. Она и жена, и она не, и невеста. То есть есть масса людей, которые, как церковь первенцев, находятся, как говорит Писание, пред Богом на небесах. И эта церковь воскреснет, конечно же, они живые на небе, но они снова получат новые тела для физической жизни на земле, потому что Писание говорит, что они все придут, чтобы царствовать на земле 1000 лет со Христом. А мы, которые остались на земле, которые тоже удостоимся такого такой возможности. Мы изменимся и вместе с ними будем создавать вот этот город прекрасный, который будет сиять над всей землей. Писание говорит о том, что давайте сейчас почитаем то, что, где мы остановились. Прочитаем. Или давайте я сначала почитаю. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба». Видите, он сходит с неба на весьма высокую гору. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: „Се, скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: „Се, творю все новое“. И говорит мне: „Напиши, ибо слова сии истинны и верны“. И сказал мне: „Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, всех лжецов, участь в озере горящем огнем и серой“. Это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Вот о чем мы говорили. Пришел ангел и говорит: «Пойдем, я тебе покажу жену, невесту Агнца». Значит, она уже, или, скажем, часть, основная часть этой невесты, да, жены этой, на небе, с ним вместе во славе. И он показал Иоанну, как она спускается с неба, эта невеста, этот город, как он спускается на весьма высокую гору, и, значит, как здесь написано, украшенная, приготовленная, этот новый Иерусалим, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. То есть, действительно, это та небесная структура, та церковь первенцев, о которой говорит Писание, праведников, достигших совершенства, которые со Христом там во славе, все они идут на землю, чтобы на земле тысячу лет царствовать вместе со Христом. А мы, вот говорят, что там вот воскресение будет, мы исчезнем. Никто никуда не исчезнет. Просто ты изменишься в своем духе, ты станешь небесным, ты соединишься с общей этой массой Божьих людей. И ведь в чем вся проблема? На земле до сих пор нету такой структуры, где Бог бы был Богом не отдельно взятого человека, а всей земли, всех людей, которые вот, ну, этот столицу, этот город представляет, эту невесту. И это случится в тысячелетнем царстве. Бог проявит себя. Это одна из целей тысячелетнего царства. невесте, которая на небе, я уверен, что ей нет никакой нужды возвращаться сюда на землю, входить в человеческие тела снова, как будто это, ну, какой-то бонус, знаете, вот вам мы еще дадим возможность 1000 лет по земле походить. Они никогда небесное не поменяют на земное. Но это какой-то план Бога, какую-то работу Он ведет, как-то продолжает формировать свою церковь, как, знаете, на практику отправляют человека, там он тренируется. Так и здесь какие-то, мы же не знаем всех тайн Бога, что Он делает. Это Ему явно, это Ему нужно. Одна причина, почему тысячелетнее царство будет, это, конечно же, ну, не возьмешь это так просто, раз, и конец всем. Очень много людей, которые, да и вообще у Бога очень много милости, Он молился за самых больших злодеев, которые Его распинали, Он говорил, прости им, потому что они не знают, что они делают. Это очень сильный аргумент на то, что очень много есть людей, которые гораздо меньше плохого сделали, чем те, которые распинали Христа. Да? И если от тех Бог говорил, прости им, что-то сделай с ними, чтобы ну, не висела на них такая кара за мою смерть, то тем более очень много людей, которые вообще не слышали о Христе. А куда вы денете людей, которые ну, родились без мозгов, дебильные какие-то состояния? Куда вы денете малых детей, что всех под одну гребенку, смерть всем, потому что конец пришел? Нет, такого не будет. Конечно же, Бог будет использовать тысячелетнее царство по многим причинам, как бы доделывая, заканчивая свою работу, одновременно показывая этому миру, что Он есть Царь царей и Господь господствующий. И много-много других причин, которых мы не знаем, Бог нам их не открывает. По крайней мере, мы знаем, что какие-то люди будут на земле жить, которым Бог должен показать, что они без всякого дьявола, без всякого греха все равно будут смотреть с интересом на зло, что просто они сами по себе способны саморазвиться во зле, потому что Писание говорит, что когда закончится тысячелетнее царство и Бог отпустит его на малое время, то несчастное количество людей примкнет к нему, чтобы идти на город святых, на царство Бога, на невесту Христа, которая на земле. И тогда сойдет огонь с неба, и тут уже конец всем, то есть все получат точно по заслугам. Вот из этого мы понимаем, что Бог готовит ситуацию так, чтобы никто ничего не мог сказать против Него. Вот, потому что представьте, какая прекрасная возможность увидеть Бога, потому что этот город действительно будет сиять, цари земные, написано, принесут в него славу свою. Это значит, что будут эти цари земные. И какую славу они принесут? Конечно же, они признают власть настоящей подлинной церкви, которая будет царствовать на земле. Ведь никакого физического города не будет. Мы будем собраны, как Писание говорит, что сами из себя устрояйте этот дом духовный, священство святое. Каждый какой-то... ведь у ангела, который измеряет стену, измеряет, значит, основание, двери у него золотой по этот самый жезл, которым он все это меряет в этом городе. То есть это действительно будет золото огнем очищенное, это будет правда Господня, это сам Бог будет Богом их. Писание говорит, что храма я там не видел, потому что Господь Бог, сам храм. Вот как было, допустим, ветхозаветний храм, да? Храм внешний, двор, там чистилище или святое, и маленькая территория святого святых, где Бог, Бог отдельно от людей, и только раз в год туда священник может заходить, чтобы приносить за людей жертвы. Вот. А здесь Бог сам храм. Вот, ну, мы понимаем, что вот адвентисты седьмого дня говорят, там вот на небе там такой же храм, как Соломон строил по тем же чертежам. И они представляют, что небо небес, где Бог обитает, там какой-то физический мир, там белокаменные дома, там дачи всем нам будут. Там совсем все не может физический ум даже это представить, какая там жизнь, что, как, что она представляет. Это как... Я уже говорил, возьми человека слепого от рождения и толкуй, объясняй ему, как выглядит зеленый цвет, допустим. Ну, что ты ему можешь рассказать, если это надо увидеть? Так и то, что на небе, там неизреченные все вещи. Поэтому, значит, церковь, которая будет на земле, она... значит, будет настолько в славе Божией, настолько в красоте Божией, что в физическом мире она будет сиять, как солнце и как светило, как говорит Писание. Смотрите, вот мы... По отдельности наши тела – храм Божий. Вместе мы тоже одно тело. Церковь – это тело Христово. И вот та церковь, которая уже на сегодняшний день на небе, это тело Христово, и это храм Божий. Это и есть храм Божий, не какие-то физические вещи, а именно там, где Бог может обитать. «Я в тебе, — говорил Иисус Христос, — и ты во мне, и они в нас». Они в нас тоже, вот все те, которые отдают свое тело для храма Божьего, чтобы там не было никаких идолов, чтобы Бог там мог найти покой себе, да, чтобы очистил наше тело от всего нечистого, то все эти люди... И Бог в них, и они в Боге. И поэтому Бог будет храмом на земле, потому что они все будут в Боге. И так мы и читаем, что я буду Богом их, и они будут моим народом там, в этом тысячелетнем царстве. Поэтому мы понимаем, что это город не физического плана, это действительно Церковь Божья, которая на земле во всей красе покажет красоту Божью. Она должна, как говорит Писание, через Церковь должно стать известно всем начальствам и властям многоразличная премудрость Божья. Понимаете, это должно случиться, это должны увидеть все и в духовном мире, и в физическом мире, что из себя представляет истинное тело Христово, Церковь Господня, которая наделена всякими взаимоскрепляющими связями и работает как один организм, полностью подчиняясь Христу. Вот какая мысль здесь в 21 и в 22 главе показана. У меня еще есть... Или уже у меня нету времени? Давайте тогда по стихам немножко пройдем. «Се творю все новое, говорит мне, напиши, ибо слова сии истинные и верны. Сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, побеждающий, наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Когда мы читали вторую, третью главу, мы видели там, что Бог хотел бы, чтобы мы победили. И здесь... Ну, когда читаешь вторую, третью главу и не имеешь откровения, то вроде, ну, что там побеждать? Ну, Изавель победили, не победили, я сам приду, буду ее побеждать, буду с ней разбираться. Ты там сохрани слово терпения, ты там обрати внимание на Валаама, на Николаитство, вроде как бы все остальное... Нормально. Но когда Бог начинает открывать, о чем там идет речь, то у нас четко складывается картина, что должны мы сделать, чтобы Бог мог благословить нас, чтобы мы стали победителями. Это зависит от нас, и это не... Как часто проповедуют, Божья победа, я просто верю в победу Божью, я вместе с Ним победитель. Ага, жди. Если Бог говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы не видна была срамота на ноготы твоей, чтобы тебе одеться, чтобы тебе глазной мазью помазать, тебе, ты, не я тебе, ты открыл рот и взял, ты должен, купи у меня золото огнем очищенное, без серебра, без платы, но купи, заплати определенную цену, продай всю свою жизнь ради этой идеи, чтобы Бог царствовал внутри тебя, и я приду и буду вечерять с тобою. Вот. А если ты это не сделаешь, выплюну тебя из уст моих, потому что зачем ты мне нужен? Сегодня христианский мир обольщает себя как раз вот этой, знаете, вавилонской блудницей, что, ну да, я грешник, я в теле человеческом живу, мое тело, но... Оно не освободится никогда от греха. Но как же оно может тогда быть храмом Божьим? Может ли Бог жить там, где живут идолы? Какая совместность храма Божия с идолами? Как это возможно, чтобы там у тебя полно идолов, и в то же время ты говоришь, что «А Бог, Он в духе моем живет». А где у тебя написано, что Он в духе твоем живет? Писание говорит, что тела наши – суть храм Божий. Тела наши – вот где Бог поселяется и где Он хочет жить, чтобы тело могло показать Его величие на земле. Физический мир, чтобы видел физическое явление Бога через наши тела. А нет, вот мы спасены, Бог за нас все сделал, потому что Он знает, что... Мы никогда ничего не сделаем, поэтому Он все за нас заплатил. И вот эту байку рассказывают и радуются этому. На самом деле Писание говорит, что победитель наследует все, а побежденный ничего не наследует. Это всех боязливых, неверных, скверных, убийц, любодеев, чародеев и тому подобное, всех участь в озере огненном. Поэтому мы нацелены на то, чтобы Царствие Божие открылось в смертных телах наших, чтобы жизнь Иисусова открылась в нашем смертном теле. И не надо этого бояться. Это истина евангельская. А вавилонская блудница, она так и говорит: я буду блудить, я царица, я буду изменять, вечно налево, направо смотреть. Знаете, для многих верующих людей, вот постыдные вещи скажу, но это правда, для них Бог как старый дедушка беззубый, вот молодая девушка красивая выходит за него замуж, и она же его не любит, ей только надо деньги, которые у нее. Она, я тебя люблю, я. А на самом деле он ей, ну, не будем говорить противный, но, скажем, Бог не противный, но вот человек все время смотрит налево, направо, и там столько всего красивого, такие мужчины там, да, красивые, а у меня тут старенький дедушка какой-то, и молится: Господи, помоги мне не искушаться, не соблазняться этим миром. Да ты только вот хочешь быть другом миру, хочешь, вот у тебя есть внутри такое желание, чтобы что-то от мира брать, ты уже становишься врагом Богу. Вот. Поэтому любить Бога надо всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей силой. То есть, чтобы увидеть Его, узнать Его по-настоящему, какой Он есть, влюбиться в Него и через любовь дойти до совершенства. Потому что Писание так говорит, что любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире так, как поступает Он. Все это вы знаете, уже, наверное, вам скучно это слушать, но надо это повторять. Итак, значит, мы говорим о том, что невеста – это приготовленная для своего мужа, чистая, непорочная, и что... Давайте прочитаем о этом городе. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и в них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен Израиля. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Вот с каждой стороны ворота, по трое ворот. И на каждом воротине написано имя какого-то колена Израилева. Значит, ворота как целая жемчужина такая драгоценная. То есть, чтобы войти в эти ворота, нужно стать сокровищем. Нужно... Ну, туда ничто нечистое, преданное мерзости не войдет. Если ты не будешь очищен, как золото, как драгоценные камни, то, конечно, ты туда не войдешь. И вот 12 разных человеческих... как вот это слово сказать, может, кто знает? Где там Ира? Она слушает нас. Не сословий, а... 12, скажем так, разновидностей человеческих рас, наверное. Вот Бог разделил, вот мы видим 12 апостолов, да, и все эти 12, все разные. Каждый как бы в своем, восприятии жизни, восприятии Бога. И мы проще скажем, вот, допустим, один родился, в образованной семье, интеллигентной, и у него возможностей много правильно двигаться по жизни, да, И он воспользовался этой возможностью и достиг определенных результатов. Другой родился там без отца, там пьянка, и он родился, может быть, там инвалидом или кем-то, да, и он в том состоянии, в каком он родился, он тоже достиг совершенного состояния, получил образование. То есть вот 12 таких разновидностей Бог выбирал, и 12 апостолов, и 12 патриархов, все они рождались как 12, ну, индивидуумов таких человечества, чтобы вот потом от них появлялись вот такие группы людей, которые, как и они, тоже станут драгоценными. Ну, получат, ну, как наивысшую такую заслугу от Бога, что они все-таки использовали, скажем, кто-то в среди шикарной жизни сохранил порядочность, а кто-то среди совершенной нищеты сохранил, ну, лицо человеческое, кто-то был полон славы и полной возможностей и сохранил там, кто-то был царем, кто-то был в тюрьме всю жизнь просидел, кто-то еще что-то, 12 таких разных направлений, и все они идут в эти ворота как драгоценности, которые действительно на земле заработали, и Писание говорит, что вот как раз эти победители, они наследуют все. То есть речь идет об этом городе, что они все туда войдут. Сословия, Ира пишет, да, сословия разные. Вот такие сословия, группы людей, которые... ну, вот скажем, Писание говорит, кретяне все лжецы и утробы ленивые. Апостол Павел сильно резко против них говорил, все лжецы и утробы ленивые. И вот среди этих всех лжецов и утроб ленивых Бог ищет драгоценности. Что все вот такие говорят, что яблоко от яблони далеко не падает, а вот они... Вот решили в своем сердце, как говорит Писание, что они, не имея закона, сами себе закон, сами себе установили закон, порядок, правила и достигали определенных состояний, когда они как драгоценность. Поэтому этот весь город, он состоит из драгоценностей, и ворота эти предназначены для такой драгоценности, эти ворота для такой драгоценности. Каждый заходит в свои ворота. Есть южные, допустим, ворота. Мы знаем, что это может быть зной, да? Есть северные ворота. Мы знаем, что это может быть холод, да? Это может быть... гонения, и среди гонений, значит, человек остается верным, и безжизненная какая-то территория. Есть восток, есть запад. Восток всегда это начало, когда, ну, вот знаете, как демократы, республиканцы, демократы всегда ищут что-то новое. Такие они все прогрессивные, двигающиеся, да, а республиканцы, наоборот, они традиционные, консерваторы, держатся за старые порядки, и вот они воюют между собой. Но так и в духовном смысле, одни такого сословия, другие такого сословия, каждый в своем сословии достигает уникального состояния, который позволит им войти в этот город. Я как-то сегодня говорю какими-то словами мудреными, вот. Но я думаю, что вы меня понимаете, о чем я речь веду. Итак, вот все эти ворота и все эти 12 основания, на основании написаны имена 12 апостолов. То есть мы на основании 12 апостолов туда идем. И каждый, потому что Бог же разделяет апостолов. Фома вот такой, что ему надо все видеть, и он будет скрупулезно все исследовать, да? Петр, ты камень, на тебе я создам церковь, врата ада не одолеют. Иоанн такой, Иаков такой. Каждый по-своему уникален. И каждый, Бог их выбирал всех для того, чтобы вот они были основанием. Я, допустим, пылкий, как Петр, у меня как бы путь, который мне открывает Господь, которым проходил Петр. Я там как Иоанн и так дальше, и каждый человек идет через свое основание и своими воротами в этот город. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Ангца. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. То есть измеряется этот город золотом. То есть если все в этом городе должно быть драгоценное. И все расположено так, чтобы все было освобождено от всего нечистого. И все драгоценные камни там. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. И это и есть вот эти живые драгоценные камни, пока мы обтесываемся, пока Бог, вот находим мы эту драгоценную жемчужину, отдаем ради нее все, приобретаем ее, и, конечно же, становимся сами драгоценным камнем и строим наше строение не из сена, соломы, а из драгоценных камней, из золота и драгоценных камней. Ну, и тут перечисляются все драгоценные камни, причем на сегодняшний день много из них уже давно не драгоценности, а обыкновенные камни, которые, ну, не ценятся в наше время. Но в то время они ценились, и здесь не сам камень, что, какой смысл он там имеет, там этот имеет, там такой смысл. Это все философия, глупая философия. Здесь просто перечислены 12 разных драгоценных камней на то время, чтобы мы понимали, что 12 разновидностей общества всех людей на земле. Из этих 12 разновидностей собирают все драгоценные камни. Всех собирают в один город. И вот они все наполняют этот город, ворота и так. 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города, чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Явное дело, что цари земные – это не те, которые в этом городе, да? И спасенные народы это те, которые после великой скорби останутся, да, и будут ходить во свете Его. Когда мы следующую главу 22 будем читать, мы там увидим, что листья для исцеления народов, каких народов, которые будут населять эту новую землю. Понятное дело, что народы спасенные будут на земле, спасенные после того, когда дьявол будет брошен, связан, вернее, а уже пророк и антихрист будут брошены в озеро Огненное. Останутся люди, и цари земные будут, и книги Ветхого Завета говорят о том, что там столетний грешник будет умирать юношей, то есть это все будет, те, которые не захотят прийти в Иерусалим на поклонение, именно в этот Иерусалим, новый духовный Иерусалим, то они не будут иметь дождя, Писание говорит. Все это действительно будет, и будет Церковь Господня, которая будет царствовать на земле. А вот некоторые представляют Царство Христа, это когда мы будем такое государство сделаем, где будут все порядки Божьи. Да никакого государства. Церковь вообще, она не призвана, и как Христос, когда Он был, Он не от мира сего был, и царство Его было не от мира сего. Церковь просто будет царствовать над всем, никакого зла не будет, потому что они будут царствовать над, ну, как бы, зла не будет, но мы так образно говорим, они будут царствовать над злом, то есть зло не сможет причинять никакого вреда церкви. Вот и все царствование церкви. И совершенно не надо заниматься делами обустройства, хотя, ну, действительно будут праведные люди, которые будут, знаете, политика всегда была грязным делом. И не знаю, как она будет в тысячелетнем царстве, но я знаю, что святые будут царствовать над злом, над всяким, потому что люди, окружающие, будут иметь возможность заражаться злом. Вот здесь и написано: «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою». Значит, будут цари земные, помимо царственной церкви, и принесут туда свою славу. «Ворота Его не будут запираться днем, а ночи там не будет». Опять же таки, вот говорят, обновленная земля, это какое-то другое светило будет, солнца не будет, луны не будет, Бог будет сам сиять, как-то свет свой посылать на землю. На самом деле церковь будет совсем другим сиять светом, не физическим. Вот. Солнца не будет и луны не будет. Опять же, имеется в виду, знаете, на сегодняшний день нужно, чтобы, вот мы говорим о Евангелии Царствия, как говорит Даниил, что будут сиять, как светило в мире, Божьи люди, которые, ну, отдадут себя правде. И мы знаем, что ночь – это когда усилие дьявольской воли распространяется по земле, то свет дает ночью луна, то есть она от солнца отображает свет и дает его земле. Нету солнца, нету и луны, у луны света. Поэтому мы понимаем, это тоже духовный смысл, и вряд ли тут Солнечная система исчезнет, Земля исчезнет, моря не будет, новую землю Бог нам даст, и там мы будем 1000 лет. Все будет происходить на этой земле, и 1000 лет мы будем царствовать со Христом, показывая и духовному миру, потому что Писание не обойдешь. Писание, если сказало, что, чтобы было известно начальствам и властях на небесах через церковь многоразличная премудрость Божия, значит, вся эта премудрость Божья будет показана и начальствам, и властям на небесах. Вот. Поэтому, пожалуйста, ваши вопросы, ваши замечания, может, чем-то вы не согласитесь. Как-то у нас кисло-кисло сегодня двигается все. Вижу, что вы некоторые засыпаете. Ваня, что ты думаешь там наверху? Тебе там видней? Ты в Калифорнии побывал. Побывал в Калифорнии, у тебя, наверное, много светлых мыслей появилось. Посмотрим сейчас.
Но светлые мысли – это хорошо, но вопрос больше насчет моря, потому что в 19-20 главе, можешь прокомментировать это, в 13 стихе, «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Ну, насколько понимаем, это уже после тысячелетнего царства, да? А на 21 главе, да, мы читали, что когда новое небо и моря нету, да, то есть начинается новое небо, новая земля, моря нету, а потом тысячелетнее царство, да, это началось уже в конце, когда тысячелетнее царство заканчивается, написано, что ты скажешь, 20 стих, это 13-й. Ну, получается, море есть уже.
Дело в том, что есть физическое море, и если о нем что-то написано, то что в этом неправильно? Есть духовное понятие моря. Мы же понимаем, что в данном случае море отдало, и земля отдала умерших. Это значит, что где человек умирает, там его остается душа. Где тело его разлагается, там он и остается. Кто-то, ну, вообще, вот, ситуация, насколько я понимаю, так. Некоторым суд им давно готов, да? Они жили на земле, и только умирают, и прямо в ад идут, да? Потому ад отдал своих, да, преисподняя отдала своих. Другие люди просто засыпают. Душа их находится там, где умерло их тело. Вот. И они тоже пробудятся, как Писание говорит, выйдут из гробов. Это же не значит, что они выйдут... ну, из гробов, они просто выйдут из того места, где они умерли, да? Потому что многие не в гробах лежат, а в воде лежат, сожгли их на костре и все прочее, от них ничего не осталось. Так вот, в 20 главе, на мой взгляд, речь идет о простом физическом море. Но мы же знаем, что не только об этом речь идет, когда Писание говорит за море. Когда мы читаем за вавилонскую блудницу, там четко написано, что она сидит на море, а море – это племена, языки, народы. Не знаю, доходчиво я объясню.
Ну, то есть это подтверждает, что физическое море, оно будет в тысячелетнем царстве.
А, физическое море в тысячелетнем царстве?
Да.
Ну, конечно же, будет.
Да, то есть, значит, в 21 главе это вообще речь не идет о физическом море.
Абсолютно.
И это подтверждает, что физическое море будет.
Я не знаю, как Бог переформатирует эту землю, но я думаю, что Он мало заботится о том, как природа будет выглядеть. Допустим, если, как во время потопа, Писание говорит, что орошала землю роса, да, то есть практически был такой парниковый эффект, когда земля-то поначалу она сильно разогрета была, и влажность большая, пары над землей, и влаги не было практически. Но чтобы это все поменять, нужно было все живое убить на земле, чтобы там разогнать воду по полюсам и все это переделать по-новому, все было потоплено водой, то если здесь тоже перед тысячелетним царством убрать всю воду с земли, то это такие глобальные перемены, что кто их выдержит? Это надо практически взять землю, перевернуть, стрясить с нее все океаны и это самое, или загнать их куда-то под землю. Вот. Но понятное дело, что здесь речь не идет о простой воде, море там каком-то. Речь идет о народах, племенах, языках. Да. Да. Еще вопрос. А Игорь, что там прячется?
Да, не прячусь, слушаю.
Ну, что ты понял?
Ну, понял, что...
Ты согласен, что это не новое будет?
Красота спустится Божья на землю, и мы соединимся с ней. С этим это... Внутреннее соединение, которое оно сейчас еще нам до конца непонятно, но я думаю, что мы подходим к этому, когда мы будем больше понимать, когда мы будем соединяться с этой, ну, как духовной структурой, которая уже, ну, дошла, ну, до конца своих, ну, до совершенства дошли эти люди, которые взяли все обетования, хотя они, многие из них мечтали быть в этом времени, и они смотрели на это время сдалека, а нам Бог даст быть в этом времени. И думаю, что это что-то большое, что мы не можем понять сегодня.
Да, я говорю теорию, но ведь понимаете, в какие рамки Бог нас очень строгие ставит? Он говорит, блажен читающий, слушающий и исполняющий написанное в этой книге, да? А с другой стороны, кто добавит или отнимет что-то от этой книги, проклятие. То есть каждое слово, каждая мысль должна тебе быть открыто читающий, слушающий и исполняющий. Я читаю, слушаю и не понимаю ничего. И если человек говорит: «Господь, я хочу понять, что ты хочешь сказать мне через книгу Откровения», это же блаженство, не просто так написано, что это блаженство, значит, я теряю очень большие благословения из-за того, что я не понимаю эту книгу. И в такие жесткие условия Бог поставил человека, чтобы он был в безвыходном состоянии. Выдумывать нельзя, придумывать что-то там, будешь наказан. Вот. Только получи откровение от Бога. И это практически... Ну, такой узкий коридор для всех верующих людей, что ты по-другому не сможешь к этому двигаться. Как только выпрашивать у Бога, чтобы Бог тебе открывал и показывал истины своего слова. Кто у нас еще? Что-то, братья, вы хотите сказать? Нет? Или я сегодня такой, или вы такие вареные, одно из двух. Ну хорошо, если больше ничего нету, думайте, пожалуйста, над книгой Откровения, потому что это действительно блаженство для нас, блаженство, которое мы можем передать другим людям, потому что когда ты понимаешь эту книгу, ты будешь объяснять другому человеку, что тебе надо понять, тебе надо получить откровение от Бога. И других будете заражать этим стремлением блаженство это получить. Ну вот так. Если больше ничего нету, что мы помолимся в конце, да? Господь наш, Владыка наш, Бог наш, благословенно имя Твое, благословен Ты во веки веки. Мы снова перед Тобой. Это Ты сказал Святым Духом, что блажен, кто читает, блажен, кто слушает, блажен тот, кто исполняет написанное в этой книге. Господь, не то чтобы исполнять, еще многое не понимаем мы из этой книги. Боже милосердный, благослови нас на святое рассуждение. Дай нам мудрость, дай нам способности привязаться, захватиться за эти все истины и искать их, откапывать их, умолять лице Твое, просить у Тебя хлеба на каждый день, чтобы все эти блаженства мы могли восхитить в нашей жизни и прославить Тебя, Бога Небесного, на этой земле так, как Ты достоин. Благослови нас на продолжение этой недели, Господь, рассуждать, думать, и в воскресенье, и в пятницу. Благослови нас Твоим словом, пусть будет имя Твое благословенно во веки. Слава Тебе и честь за все. Аминь.